Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Сукачева Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях редактор музея Марина Львовна Ткачева. Добрый день, Марина Львовна.
Здравствуйте, Ирина Львовна.
Ну, давайте более подробно с вами познакомимся. Я хочу представить вас нашим радиослушателям. Итак, Марина Львовна Ткачева, кандидат философских наук, академический доцент, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, литературный редактор, один из авторов архитектурного журнала для Восточной Сибири «Проект Байкал», редактор Иркутского областного художественного музея имени Сукачева. Я не ошиблась?
Нет, пока нет.
Ну хорошо, посмотрите, вы и кандидат философских наук, да, и доцент, и литературный редактор. Почему музей? Почему вдруг вот в вашей судьбе появился художественный музей?
Я получала образование, конечно, не на искусствоведческом отделении и даже не на историческом факультете. Я получала образование на философском факультете тогда Уральского государственного университета, а теперь Екатеринбургского государственного университета, где моей узкой специальностью была эстетика. Потом я поступила в аспирантуру по эстетике в Московский государственный университет. Она тоже была в рамках философского факультета. И моим руководителем стал человек, закончивший литературный институт, кандидат философских наук, но с вот таким вот редакторским образованием. У него изначальная специальность была редактор общественно-политической и художественной литературы. И на практике он меня просто вот носом водил по текстам и учил, как с этими текстами нужно работать. С этих пор пошла моя такая вот биография редакторская. Но, конечно, она не с самого начала была художественно-музейная. Просто, когда я вернулась после аспирантуры, по случаю, видимо, моими друзьями стали искусствоведы, сотрудники музеев, художники некоторые. И так получилось, что вся область моих увлечений, она тоже была связана с художниками и с музеем. Ну, так постепенно я и перестроилась с философии на культурологию, с культурологии на эстетику, а с эстетики уже на искусство, искусствознание и музейную работу. А теперь, когда я вышла на пенсию, извините за такую личную подробность, Наталья Сергеевна Сысоева меня просто пригласила на эту должность. Я согласилась, мне это интересно. Во всяком случае, я воспринимаю свою должность как своеобразный ресурс своего личностного развития в области, которую я люблю, но не очень, может быть, хорошо знаю. Ну и в области профессиональной тоже.
Ну, замечательно, теперь у вас будет несколько праздников профессиональных, в том числе День музейного работника.
Получается, да.
18 мая как раз будем праздновать.
Да, да.
Ну, вот в свое время, вы знаете, мне тоже как-то так вот довелось почувствовать себя непростой роли редактора, когда вот в одночасье я вдруг стала редактором книги «Записки иркутянки» Лидии Ивановны Там, а позже «Записки иркутянина» Бориса Алексеевича Деминовича. Я просто вот помню, сколько переживаний выпало на эту мою долю, ведь до этого времени я, если писала, то писала только, ну, научные статьи, исторические там справки, да, вот тематика, экспозиционные планы и так далее. И вдруг вот такая огромная ответственность, потому что нужно, конечно, было в первую очередь уловить манеру автора, разговорить его. Кстати, вот, между прочим, меня как историка всегда волновали вот вопросы такие бытовые, да, ну вот условно первый вопрос, который я Лидии Ивановне там задала, а почему дамы, когда ходили по городу Иркутску, вот в грязное время, да, в непогоду, почему платья-то у них не пачкались? И не пачкались, они каждый раз их стирали, получается.
Нет, вот, не и, вы, совсем знаете, так.
Да, вот это был первый вопрос, который я задала, и помню хорошо ее ответ, она сказала, ну нет, конечно, ведь просто на подол платья пришивалась прорезиненная лента, потом она отпарывалась, ее стирали, и дальше снова потом нашивали на подол платья. Ну, вот такие были, то есть вопросы, ответы, и, честно говоря, вот из этих вопросов и ответов родилась замечательная книга. Ну, еще раз говорю, редактором, конечно, с большой натяжкой я себя называла, и, честно говоря, вот мне тоже было удивительно выступать не только в роли как бы литературного редактора, но и научного редактора, потому что, ну, мне просто было непонятно, как человек в 91 год может помнить события, может помнить имена людей, и я, ну, просто действительно выверяла это по источникам, и просто удивительно, что Лидия Ивановна ни разу не ошиблась. Ну, а на самом деле никакого образования специального у меня не было, и учителей таких, как у вас, у меня тоже не было.
У меня не было никакого образования
редакторского. Ну, я просто очень хорошо помню, особенно вот как бы в последние годы жизни Лидии Ивановны, когда ей сложно уже было и писать текст, она вообще печатала их на машинке, эта машинка была Москва, причем, как я помню, у нее практически лента была настолько стерта, что первый лист не прочитывался, и она под копирку обычно все это печатала, а потом просто ей уже было достаточно тяжело это делать, и помогали набирать тексты соседи. Вот, и в основном она мне как бы проговаривала эти тексты, а у меня просто очень хороший слух музыкальный, и когда я приходила на работу и тексты обрабатывала, я по слуху их просто обрабатывала, потом приходила к Лидии Ивановне, и вот уже мы с ней эти тексты выверяли. Вопрос. Вот для редактора что важнее, слух или глаз?
Но я не могу сказать, что важнее, потому что у каждого человека есть свои собственные индивидуальные особенности психики. И я, например, человек визуал. То есть для меня глаз очень важен. Но одновременно я, как человек тоже с музыкальным слухом, я очень хорошо помню интонации. Может быть, не столько слова, сколько интонации, с которыми слова были произнесены. Это очень помогает, когда начинаешь тексты обрабатывать. Так что не могу сказать, что лучше, реалистическое искусство или, например, беспредметное искусство. Они каждый для своей роли, каждый для своей функции, они обязательны и годятся.
Ну, я поняла, что у вас были замечательные учителя, да, и, в принципе, вы уже так были подготовлены хотя бы морально, да, к тому, что, возможно, вы будете редактором. А вот в Иркутске учат на редакторов?
Нет. По моим понятиям, нет. То есть люди с филологическим или журналистским образованием могут стать редакторами, и я знаю несколько человек, которые именно такую биографию себе и сделали. После филологического факультета, после факультета журналистики они мало-помалу стали профессиональными, высококачественными редакторами, которые работают сейчас в разных местах, в Иркутске же. И, в общем, отсутствие специального редакторского образования им не мешает. Честно говоря, я даже не очень знаю, в чем оно должно состоять, редакторское образование. Знакомиться с редактурой на практике – это происходит каждый момент нашей жизни. А как научить редактуре? Но ведь это все равно, что научить вождению велосипеда. Пока ты сам на велосипед не сядешь, у тебя все равно ничего не получится. Или умению плавать. Точно так же и здесь. Как, собственно, и поступал мой научный руководитель. Он просто сажал меня к моему же тексту и говорил, вот так вот, вот так вот так и вот так нельзя. Почему нельзя? А вот поэтому, поэтому, поэтому. А теперь думай как.
Ну, приходилось думать. Какие-то основы все равно вы же получили. То есть, действительно, как можно, а как нельзя.
Ну да, но для этого вовсе не обязательно быть редактором. Для этого существуют общие языковые нормы, существуют правила, которые постигаются в общении. Эти правила, они существуют действительно, реально, и они на уровне осознания и запоминания существуют.
Ну так, да, вот, но, кстати, зачастую редактор выполняет еще и функции корректора. Вот, кстати, у меня в свое время был справочник корректора, выпущенный еще в 40-е годы 20 века.
У меня, правда,
и вот если сравнить этот справочник и новые стандарты, вот явно видны изменения, да? Вот вы их чувствуете? Вот.
Конечно, чувствую. Как же не чувствовать? Литературные нормы меняются, языковые правила меняются, формы общения повседневного меняются. Это никак не может не влиять на те письменные тексты, которые приходят ко мне на редактуру. Те авторы, которые помоложе, они просто ориентируются на устную речь. И там получаются такие вещи, что просто не глазом, как это говорили Ильф и Петров, не в сказке сказать, не гонораром оплатить. Те, кто авторы, которые постарше, я таких тоже знаю, у них очень культурная, литературная и устная речь. И я думаю, что две эти вещи, они очень связаны друг с другом. Потому что невозможно переделать письменную речь, если у тебя в устной речи там помойка.
А чего это происходит? Новые стандарты образования, нежелание молодых людей читать? Как вы думаете?
Думаю, что и нежелание молодых людей читать, и изменение норм и правил газетной лексики, которые очень сильно изменились и не всегда в лучшую сторону, поскольку газеты приходится читать ежедневно, то я это вижу. И несамостоятельность самих молодых авторов в конструировании текста. То есть они, когда начинают писать текст, они ориентируются как раз вот на те уже существующие стандарты, которым нет числа, и они просто на слуху, они вот перед глазами, тем более интернет, хочешь там выразить мысль. А вот, пожалуйста, тебе целая куча образцов, как это сделать. Мне кажется, здесь все вместе.
Ну,
да, ну читать, да. Мало читают.
Ну, кстати, сотрудники художественного музея, они ведь ведут большую научно-исследовательскую работу, пишут статьи в крупные журналы, угу. Готовят каталоги, там, строят выставки, где
пишут аннотации.
В порядке, да, обязательно присутствуют аннотации, ведущие тексты. Но ведь их же тоже нужно толково составить. И не все вот эти работы, скажем так, вот сразу отправляются там в мир, да, их же нужно еще и причесать, чтобы они были доступны не только специалистам, но и самому широкому кругу читателей и посетителей музея. И вот как часто вам приходится причесывать тексты? И, ну, бывают ли курьезные случаи какие-то?
Причесывать тексты приходится очень часто. И курьезные случаи тоже происходят, и им достаточно много для этого примеров.
Я, кстати, хотела тоже для примера вспомнить. Когда я работала в Краеведческом музее, нам приводили в качестве примера описание коллекции. И вот я там помню очень хорошо одно из описаний. «Чучело в позе глухаря».
Да. Это все... Все у нас есть в памяти, там, девочка в позе собирательницы ягод. Это вот уже по нашим экспозициям. Ну, поскольку это дело каталожное, там, это дело атрибуционное, то оно проходит. А для такого уже публичного выступления равно и экскурсионного равно, и какого там аннотации, каталога, и научной статьи, конечно, редактор и автор должны стараться таких ляп избегать. Ну, такие не совсем недавно я увидела чисто грамматическую ляпу, просто вот в экспозиции областной выставки, я уж там сказала ответственному за экспозицию, что это надо исправить, потому что не годится в именах делать ошибки.
А что это за имя?
Ну, это Казимир Малевич.
А в чем там ошибка была?
Ну, там написано Казимир Малевич. Это в двух случаях. Я могла бы согласиться с тем, что в названии одной из работ действительно автор, которого уже, к сожалению, нет на белом свете, он очень часто играл вот этими ошибками. То есть для него сделать ошибку – это не значит быть неграмотным, а это значит просто, что он вот так вот забавляется. А вот посмотрите, как я умею писать. А вы попробуйте исправьте. Это все нормально. Но когда в двух случаях уже одна и та же ошибка, становится понятно, что это ошибка уже экспозиционера, а не ошибка автора, которую он рассчитывает, что зритель исправит, еще похихикает про себя, скажет, ну и автор, ну и художник. Взял и наваял тут непонятно чего.
Ну, а вот еще один вопрос. Вот вы так хорошо говорите о необходимости редактирования. А сколько на вашем счету отредактированных текстов? Ну, вот количество каких цифров выражается? Ну, текстов, понятно, сложно сказать. Ну, листов вот тех же самых. Машинописных листов.
Ой.
Ну, сколько?
Замучаешься
считать. 500, тысяча, сколько?
Ну, я думаю, что за 1000 уже перевалило.
Угу. Ну вот, опять же таки, есть еще такая вот как бы тенденция, вот автор хорошо говорит, угу, но плохо пишет. И вот, конечно, ему здесь на помощь приходит редактор.
Конечно.
В таком случае редактор становится соавтором?
Нет. Нет, конечно.
А почему? Потому что он же ведь текст вычитал,
он выправил. Да, он вычитал текст, он даже его поправил сообразно высказыванию этого автора. Но он не автор. То есть идеи, которые перед ним излагаются в письменной или в устной форме, это не его идеи, это не его мысли. И какое он право имеет вмешиваться со своим, что называется, свиным рылом в калашном ряду? Нет. Это то ограничение, которое чувствует редактор. И мне так много раз приходилось и что-то переделывать, и что-то, может быть, даже дописывать, сообразно тому, что я раньше знала об идеях этого человека. Ну, вот он не очень удачно их в данном случае выразил. Но они его идеи. Так что здесь моя авторская позиция совершенно однозначна. Ее просто нет. Я редактор, но не автор.
Хорошо, а давайте вот такую ситуацию проиграем. Вот все, вы отредактировали текст, приносите автору, он говорит, нет, а я не согласен, я вовсе не так думал. И вот что тогда происходит?
Тогда происходит вечный кошмар редактора. Потому что мне иногда, как редактору, даже снится, что я написала уже, связалась с автором, послала ему отредактированный текст, а дальше какая-то ужасная инвектива, он пишет, как вы могли, это все искажение, это все там не так, и вы даже русского языка не знаете, что вы с моим текстом сделали. Да, это, вот я повторяю, кошмар редактора, с которым приходится иногда иметь дело. Ну, это решается таким образом диалога с автором и попыткой выяснить, что же он на самом деле имел в виду. И попыткой доказать, что одна и та же мысль может быть выражена разными методами, разными средствами, разными языковыми формами. Ну, это единственное, что можно сказать.
Но в таком случае вы должны очень хорошо знать тему, с которой автор выступает. А бывают такие случаи, когда вот абсолютно вот эта тема настолько далека от вас, что вы даже не представляете себе, что вот это открытие, или, допустим, вот то, о чем пишет автор, оно вообще вот существует в нашей жизни.
Ну, тогда просто стараешься быть максимально близко к тексту. И тогда уже задавать вопросы надо только по форме самого текста. То есть по тому, соответствует ли там падежи, соответствуют ли числа тем формам, которые использует автор. Потому что очень часто бывает и так, что там глагол в единственном числе, существительное во множественном, или наоборот. Или, как в известном юмористическом стихотворении, «любил родительного падежа». Тоже такое случается. И ничего страшного и смертельного в этом нет. Если я не знаю текст и тему не знаю, то все равно остаются всеобщие правила русского языка, я их называю правилами Глока и Куздра. То есть это известное выражение Глока и Куздра, «штека бабланула бокра и кудрячит бокренка». Фраза явно написана на русском языке, но в ней нет ни одного смыслового понятия. Ни понятия, ни глагола с каким-то реальным действием. Тем не менее, эта фраза на русском языке. Иногда приходится и на таком уровне редактировать тексты. Тут всяко случается.
Но вы редактируете и отрабатываете чужие тексты. А редактор вообще автором может быть?
Конечно, безусловно. У меня довольно много самостоятельных статей, которые опубликованы в разных местах, опубликованы в серьезных академических журналах и в пределах моей педагогической деятельности я была одним из авторов и редактором учебника по философии в нынешнем Байкальском государственном университете, тогда он назывался Нархоз. Есть ряд статей в журнале «Проект Байкал». Они, кстати сказать, не все посвящены там общетеоретическим вопросам,
А они что это за журнал? Немножко расскажите, пожалуйста. Вот, ведь не все же наши радиослушатели, может быть, даже знают, что такой журнал существует.
Не только радиослушатели и специалисты-то подчас не знают, что это за журнал. А между тем, это чрезвычайно интересное издание, высокоавторитетное и такое статусное, поскольку этот журнал не просто там в РИНЦе зафиксирован, он зафиксирован в международной системе цитирования Scopus. И чести опубликоваться в этом журнале, в общем, народ добивается и достаточно серьезно. Этот журнал междисциплинарный. Хоть он и называется, там у него подзаголовок «Архитектурный журнал для Восточной Сибири», но на самом деле это междисциплинарный журнал. И так повелось еще со времен нашего первого главного редактора. Им был бывший главный архитектор Иркутской области Владимир Федорович Бух. Он стал одновременно и инициатором создания этого журнала, и его первым редактором. У него изначально был очень широкий взгляд на задачи журнала. То есть познакомить не только с последними проектами и постройками города, но еще и ввести это в общегородской контекст. А в общегородском контексте он считал важным вот эти вот элементы культуры, музейной деятельности, художественной деятельности. И поэтому он привлекал туда очень разных людей. И дизайнеры, и художники, и журналисты, и историки. Они все изначально в этом журнале как-то взаимодействовали с профессионалами-архитекторами. Синтетический проект. Нынешний редактор Елена Ивановна Григорьева всячески поддерживает и инициирует развитие журнала именно в этом направлении. Так что вот журнал этот, безусловно, и статусный, и авторитетный. Я могу сказать, что есть у этого журнала сайт. Спасибо нашему куратору, зарубежному Барту Голдхорну, который вообще очень заинтересован именно в развитии теории в провинциальных городах, то есть за пределами Москвы. И, собственно, он-то и был одним из инициаторов продвижения этого журнала. Журнал имеет международную награду. Ее мы получили 10 лет назад еще. Это международное сообщество наградило нас как лучший журнал по архитектуре именно за пределами Москвы. Периодическое издание, не просто журнал, периодическое издание. У нас есть достаточно регулярный ритм выпуска. Мы выпускаем 4 журнала в год, каждые 3 месяца. Сейчас портфель журнала переполнен уже, там, я не знаю, до какого времени. Потому что если мы посмотрим на первые журнальные вот эти публикации, это такой вот тоненький журнальчик на 100 страниц. Теперь в нашем журнале 200 страниц, и публикация лежит еще примерно на 1.5 номера. Ну, они некоторые отодвигаются, некоторые там как-то изменяются, видоизменяются, но в целом он, в общем, в среде профессиональной он очень и очень котируется.
А насколько он доступен для самого широкого круга читателей? Вообще, где можно его или купить, или где можно его вот, ну, на руки взять, почитать?
У нас можно его купить. У нас его можно купить в Союзе архитекторов, в первую очередь, это Черемховский переулок 1, это дом-музей Кербеля. Всегда. Особенно новые выпуски. Некоторые журналы поступают в книжные магазины. Ну, то есть вот галерея «Палитра», она регулярно у нас просила на реализацию журнала. Потом, по-моему, это делать перестала. Есть киоск в Политехническом институте, где тоже поступают некоторые номера. Если говорить о предыдущих номерах, не о том, который вот вышел, последняя публикация. Да, ну и потом, конечно, библиотеки, конечно, книжная палата, наши авторы, которые обязательно получают авторские экземпляры. Но если говорить о прошлых выпусках, вот сейчас у нас в верстке и в печати 62-й номер, а 60-й, например, можно посмотреть на сайте журнала. Общедоступный сайт Project Baikal. На английском языке наберите, и вы получите полный архив, начиная с первого самого журнала. Полный архив этого журнала.
Ну, действительно, архитектура нашего города сейчас так достаточно спорный вопрос. Кому-то нравится, кому-то нет, поэтому все-таки, наверное, более объективную информацию можно именно почерпнуть из этого журнала от специалистов. Ну, давайте все-таки вернемся с вами, вот наш музейный редакторский портфель, вот что сегодня там находится?
Сейчас закончена работа над довольно большим и емким сборником по так называемые «Сукачевские чтения», которые были посвящены 170-летию Владимира Платоновича Сукачева и проходили в сентябре месяце. По результатам этой конференции создан сборник, сейчас он отредактирован и находится в типографии. Готовится к выпуску сборник-каталог по областной художественной выставке, которая осенняя выставка, которая стоит, кстати, последнюю неделю, 24-го она уже закрывается, будет демонтирована и сменится следующим проектом. Но вот каталог этой выставки с биографиями участников, с такими преамбульными статьями по разным разделам этой выставки, вот он сейчас готовится к печати. Ранней осенью вышел большой альбом нашего очень интересного художника Мушкина. Теперь готовятся два альбома в том же формате – Рубцова и Жибинова. Оба эти имени, они совсем не второстепенные для Иркутска, а Жибинов даже имеет всероссийскую известность и даже международную известность. Поэтому говорить о нем очень надо, и тем более создавать такой большой, объемный панорамный портрет этого художника, мне кажется, абсолютно правильным, продуктивным, перспективным и необходимым. Ну, вот это как минимум. Плюс к тому, весной исполнится 150 лет основания музея и 105 лет со дня рождения его директора Фатьянова, который очень много сделал для пополнения коллекции музея. Во всяком случае, в двух таких вот версиях, в случае с коллекционером Вишневским и с коллекционером Величко, заслуги Фатьянова, безусловно, невозможно преуменьшить, потому что если бы не было этого директора, не было бы этих коллекций в составе коллекции нашего художественного музея. Вот такие примерно. Потом остается такая так называемая текучка. Аннотации, какие-то редактура каких-то публикаций, может быть, в местной печати. Редактура статей молодых сотрудников в другие журналы или на другие конференции, которые проходят в других городах. Это все нормальная работа редакторская.
То есть через ваши руки проходит практически вся издательская деятельность нашего музея, да?
Практически. Ну, если эта издательская деятельность серьезная. Наталья Сергеевна Сысоева, она, когда мы с ней разговаривали по поводу моего приема на работу, она сказала, что моя задача сделать вот эту именно научную деятельность и печатную деятельность музея, поставить ее на новую высоту. То есть сделать гриф Ринца обязательным для всех публикаций, сделать экспертизу текстов обязательным для всех публикаций, в том числе и газетных. И в этом она сформулировала мою задачу. Вот я ее пытаюсь так потихоньку реализовывать. В меру своих,
ну что ж, я уверена, что, скорее всего, у нас скоро не будет никаких ошибочных текстов, никаких ошибок в нашем этикетаже. И самое главное, все наши статьи будут на действительно самом высоком уровне, не только научном, но, конечно...
Знаете, да, я понимаю, но с другой стороны, как говорилось в одном юмористическом давнем рассказе, и запомни, большое дело без... ляп не бывает. То есть в большом деле без пробелов никак не обходится. Хотя мы стараемся их избежать. Но даже, как вы помните, в полном собрании сочинений Владимира Ильича Ленина были специальные вкладыши в конце, в котором указывались ошибки и опечатки.
Так, ну, в принципе, были же потом переиздания, ну, да, конечно, исправленные, там, дополненные и так далее.
А в них были свои собственные опечатки, так что нет.
Ну, то есть работа редактора, она бесконечна.
По сути дела, да.
Ну, хорошо. Вот мы сейчас заканчиваем уже нашу передачу, и у нас есть традиционный такой вопрос. Вот что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Нашим радиослушателям я хотела бы пожелать почаще ходить в музей. Потому что текст текстом, а письменные работы, пусть она даже будет очень правильной и гладкой, но музей – это ничем не заменимый источник впечатлений, ничем не заменимый источник переживаний. И художественная деятельность современных мастеров, она настолько разнообразна, что каждый может себе найти там работу какую-то по своему собственному внутреннему состоянию или по своему вкусу, или по сфере своих интересов. Здесь можно найти все, и пейзажи, и портреты, и картины как таковые, и там какие-то философские даже рассуждения в достаточно в таком формальном виде, в условном формате. Вот как-то так. Ждем вас в музее, я бы сказала так.
Спасибо, Марина Львовна, я надеюсь на новую встречу с вами. Уважаемые радиослушатели, сегодня гостей нашей радиостудии была редактор Иркутского областного художественного музея Марина Львовна Ткачева. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. Нам важно знать, нравится вам наша рубрика или нет. О чем бы вы еще хотели узнать более подробно? А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Thank you.